Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! Сегодня мы продолжим знакомиться с японской культурой при помощи Анны Филин из Екатеринбурга. Сегодня мы углубим и расширим наше знакомство с японской культурой посредством беседы о японской классической литературе, о средневековой литературе, как она появилась, как она возникла, почему она возникла именно в такой форме. Ну, а я буду выкрикивать всякие реплики с места.
Начнём же.
Начинай.
Начну. Во-первых, конечно, вся японская литература появилась на основе китайской литературы, потому что мы уже говорили, что японская письменность вся появилась из Китая в V веке. Японцы посредством корейцев заимствовали китайскую письменность и начали сразу же ее осваивать нечеловеческими какими-то масштабами. Сразу же начали писать, записали на ней сначала мифы. Первый литературный памятник японский – это кодзики, собрание мифов. Потом сразу же они подумали, как здорово получилось. А давайте мы теперь запишем еще и летопись. И записали еще Нихонсёки. Это летопись.
Нихон у нас получается…
Нихон – это страна восходящего солнца.
Сёки – слово знакомое просто очень.
Чо – это писать, а ки – это заметки.
Ага.
Письменные заметки.
Писозаметки.
Да. Японские письменные заметки. Нихон – это поэтизированное название страны. Вообще, японцы сами себя называли Ямато.
Как линкор.
Да,
наоборот.
Как бы линкор наоборот, да.
А что значит Ямато?
Первый иероглиф – это большой, а второй
вот
иероглиф –
яма, это… который большой, да?
Нет, яма – это гора, а большой – это такой похож на человека, который сильно расставил руки. Он, собственно, и пишется как человек, только с поперечной чертой.
А то?
А то – это иероглиф «мир». Он читается в современном прочтении как «ва» и выглядит как «колос» и «рот». Это же здорово, когда есть «колос», «рот» и… Все вместе мир.
А вместе что получается?
А вместе большой… Да, большой мир.
Большой мир. Как в фильме «Хранители». Помнишь, был замечательный фильм «Хранители», когда оперуполномоченного Роршаха в тюрьме угнетал местный карлик-авторитет. Ему так Роршах посмотрел через решетку и говорит: «Большая шишка, маленький мир». А вот тут наоборот: «Большой мир». Ямато. И вот в этой Ямате, значит, случились
эти два литературных памятника.
Да.
Они оба были написаны камбуном. Это вариант китайского языка, который несет на себе определенный отпечаток японского, но еще не японский. Потом японцы подумали, как было бы прекрасно списать нашу традиционную, восхитительную японскую поэзию. И записали.
Она уже была устно придумана вся.
Устно она была вся придумана, она существовала в виде песен, паллад, сказаний и коротких стихов танка.
То есть танка уже были?
В 8 веке танка уже были. Кодзики – это самое начало 8 века. Этот сборник, про который мы говорим, сборник тысячи листьев или сборник тысячи слов, маньосю, это третья четверть 8 века. То есть все это на достаточно… В ретроспективе на достаточно сжатом историческом пространстве произошло. И вот японцы записали этот сборник стихов. Он уже записан маньоганой. Это слоговая азбука. Для обозначения каждого слога используется китайский иероглиф. При этом в литературной японской традиции существовало достаточно большое количество других записанных текстов. Это были тексты законов. Законы Сётоку Тайси, 7 век, записаны были на чистом китайском. Востоковеды их не включают в японскую литературу, потому что, ну, во-первых, это не художественное произведение, во-вторых, оно, строго говоря, к японскому языку отношения не имеет. Но, тем не менее, на классическом китайском будет написано еще огромное количество трудов, и будут записаны японские летописи на китайском, серия исторических трудов и, конечно, все сборники законов.
То есть у них вроде как латынь местная была такая.
Ну, можно сказать и так, я думаю, да. Очень на то похоже. То есть был письменный формальный язык, которым пользовались для того, чтобы записать то, что должно быть понято однозначно и истрактовано однозначно.
А вот у них японский такой, и в этой японском, в этой Японии и в этом таком рождается литература. Она же не может родиться на пустом месте. Надо бы, на мой взгляд, буквально вот тремя мазками обозначить, что там было в это время с государством и экономическим базисом под этим государством, из которого потом литература выросла. Вот восьмой век, что у них там было? Такое?
Литература у них выросла вся полностью из китайской литературы, вообще нет вопросов, потому что Китай к ним пришел сразу весь полностью вооруженный всем, что китайская культура в тот момент наизобретала, а это конфуцианство и буддизм. А конфуцианство – это, естественно, конфуцианский канон. А конфуцианский канон – это вот это вот пятикнижие конфуцианское, которое представляет собой в том числе сборник стихов и песен, и при этом одна из, из конфуцианских добродетелей – это знание, это грамотность, культ учености и прочее, и прочее. И вот когда в VII веке японцы начали заимствовать конфуцианство и буддизм, и вместе с этим они начали заимствовать и свод законов китайский, тут внезапно с ними случилась литература. Китайскую литературу в рамках конфуцианского канона, конечно, очень хорошо знали японские чиновники, японская знать, вот все вот эти вот письменные люди. Люди, которые владели китайским языком и письменным японским языком впоследствии. В это время в самой Японии, по большому счету, была родоплеменная община. Ничего хорошего там не было, 90% японцев были заняты строго
выработкой риса.
Трудом, да, выработкой риса, выловом ракушек. Законы, которые пришли из Китая по образцу китайских, их ввел Сётоку Тайси, самый, наверное, знаменитый японский политический деятель всех времен японских вообще. По большому счету считается, что этими законами он принес на вот этот экономический базис неподготовленный японский средневековье вот так.
Сверху. И поставил сверху. Так у них государства тогда еще не было как такового, или оно уже было?
Государство.
Или было несколько государств?
Государство у них было, конечно, их было несколько. Там были такие государство Ямато. Оно на острове Хонсю в тот момент находилось, и у него была мигрирующая столица, потому что столица определялась по месту жительства императора. Вокруг были негостеприимные племена, которые японцы будут достаточно долгое время завоевывать, в том числе на островах, например, на Хоккайдо.
Айны.
Айны. Или, например, на островах Рюкю. Самый крупный остров архипелага Рюкю, Окинава. Но, тем не менее, государство Ямато в этот момент было. Это было такое протогосударственное образование. Тем не менее, под влиянием Кореи и Китая, оно очень быстро решило, что у них тоже средние века. И вот со времени ввода этого свода законов, реформирования, в том числе попытки реформирования и общества, и системы управления, она называется «Тайка», большие перемены, великие перемены. 645 год, вот с этого периода считается, что в Японии начались средние века.
Ну, а раз средние века, значит, у них сразу появляется постепенно литература. Так как рядом были очень образованные китайцы, им ее готовы и фактически передали.
По большому счету, у китайцев в этот момент есть литературный канон, который к этому моменту насчитывает 1500 лет.
Ни хрена себе!
Конфуция – это 8 век до нашей эры.
Да.
А мы говорим про 8 век нашей эры. 7 век нашей эры. Конфуцианскому канону 1500 лет. В том числе это книга песен, книга сказаний, книга перемен туда и же с ними. И все вот это японцы получают в том виде, в котором оно развивалось 1500 лет.
У нас такого на Руси не было. У нас неоткуда было взять что-то, что развивалось бы непрерывно 1500 лет.
Китайский могли бы тоже бы.
Но это очень далековато.
Перебор, да.
Не достали бы нас китайцы в то время. Значит, и у нас получается, если я все правильно запомнил, у нас, значит, сначала создаются некие две, ну, не книги, наверное, а книжные.
Литературных памятников.
Два литературных памятника.
Они даже не художественные, потому что большую часть кодзики и 100% нихонсёки – это летопись.
Угу.
И мангёсю – это собрание стихов.
Дальше как-то все развивалось. Как у нас, например, появился роман? Это вообще же довольно специфическое литературное произведение и явление, роман, который появляется далеко, вдруг кто не знает, не везде. То есть такая идея офигенная – взять, рассказать некую длинную, потому что роман – это большая форма, длинную историю окружающим, и причем не устно, а еще ее записать. Вот такое появилось в античной Греции, такая идея, подхвачена в античном Риме, и потом очень надолго пропала в Европе, вот, собственно, до появления рыцарского романа европейского. И то сначала он был в стихах, и только потом его стали излагать в прозе. На Руси, например, такого вообще не существовало, такой идеи очень долго. У нас вот что, слово «полку Игореве» есть, все. И то слово «полку Игореве» – это же натурально какая-то такая вот блинное дружинное сказание, которое, естественно, пели под гусли в каких-то там залах, где упивали все, чтобы им скучно не было. А кто-то записал. Больше ничего.
В Японии сначала появился жанр сказания, он назывался моногатари. Одно из самых старых моногатари – это повесть о старике Такитори. Это не роман в 11-вечном, скажем, смысле этого слова, это собрание сюжетов, тем не менее их связывает определенный вот образ этого старика Такитори. До нашего времени это моногатари дошло. Одна из его составных частей – это история о принцессе Кагуя, Кагуя Химе, очень популярная история до сих пор. И тогда она была уже очень популярная, потому что современные хэйянские писатели романов, писательницы романов на него часто ссылались. Это, как ни странно, уже достаточно полноценное художественное произведение. Сейчас мы бы назвали его попаданческим жанром. Это некая женщина-пришелец с Луны попадает на Землю, на Земле у нее не ладится, и она улетает обратно на Луну, вызывая грусть у всех окружающих, потому что она очень уж распрекрасна. Кстати, Гибли студия сняла мультик на эту тему.
Нифига себе, я даже не слышал.
Кагуя Химе.
Это получается вообще про инопланетян-попаданцев.
Да.
Но они, наверное, про Луну не знали, что это планета. Они думали, что это что-то такое непонятное, ну, светится или что.
Это Луна.
Но мы-то знаем теперь точно, что это круглый шарик, но планета только маленькая, которая вокруг нас вертится. Японцы вряд ли такое знали.
С точки зрения китайской науки я не могу осветить этот вопрос, но китайцы что-то такое подозревали.
Угу.
Потому что, ну, китайской науке много времени к этому моменту они, в принципе, догадывались, что Луна – это не просто пальцем на небе нарисовано. Дальше, после этого сказания, было еще несколько романов, которые уже отличаются связанным сюжетом, связанным повествованием. А потом внезапно случается женский роман эпохи Хэйян. И один из первых, и самый известный, и самый классный, и до сих пор сохранившийся почти в идеальном виде роман – это «Гэнди Моногатари», «Повесть о Гэнди». А появился он таким, спустя, кстати говоря, всего 2 века, 1,5 века после первых «Моногатари», в основном благодаря специфическому обществу эпохи Хэйян, когда множество очень образованных людей с невероятным уровнем знаний, в том числе литературных, запирали просто в одной комнате на всю жизнь.
Это ж как у нас Сталин делал с учеными в свое время. Раз всех в ящик и давай работай там.
Но он-то им предоставлял какие-то условия, чтобы они там своими научными изысканиями занимались.
Естественно, в этом был смысл.
Хэянские женщины изысканиями не занимались, науками им заниматься было...
Грешно.
Не куртуазно, ага. Не грешно, нет, нет понятия грешно такого в хэянской эпохе. Есть понятие нечистоплотно и не куртуазно, и недостаточно стильно. Вот ученая женщина – это не стильно. Если женщина умная, это беда, должна быть утонченная.
Угу.
А ум – это не очень сразу
хорошо. А если она… Нет, в принципе, это понятно. Логика в этом однозначно есть. Если она сильно образованная, она же будет точно умная. Вот ты говоришь, они все там страшно образованные, все знающие, их запирали в одном помещении, они как начали романы писать?
Да. Придется сделать краткий экскурс в культуру эпохи Хэян.
Было бы неплохо. Хэян у нас 8 век, правильно? Там 790 какие-то годы, если не ошибаюсь,
начинается. 794-й, 1185-й годы – это эпоха Хэян. До неё
божественное спокойствие Хэян. Или просто спокойствие?
Просто спокойствие.
Просто спокойствие.
Просто.
Это классический ката карате, первые 5 хэян называются.
Возможно. Но оно так называлось по названию столицы. В этот момент столица была в городе, который назывался Хэян-кё, столица спокойствия.
Угу.
Сейчас в этом месте город Киото.
Ну, то есть, самая древняя столица Японии.
До этого Нара была. А до этого была столица Осака. Японское общество делилось по рангам. Причем достаточно жесткое это было деление и очень дробное. При том, что 90% или даже больше 90% это были крестьяне, оставшаяся верхушка делилась на достаточно большое количество рангов. Только самая верхняя прослойка могла заниматься государственными какими-то делами, и еще более верхняя прослойка представляла собой японский императорский двор. Это самая-самая верхняя верх верхов. Это буквально единичные люди. Они все были сосредоточены в столице, и они все жили, по большому счету, на территории, ну, не дворца, но центра столицы, вокруг которого была сосредоточена культурная жизнь. Если мы посмотрим на строение японского общества, то мы увидим, что мужчины и женщины занимались разными вещами. Нельзя сказать, что они не были равноправны, но у них было такое большое достаточно разделение обязанностей. Мужчины служили при дворе, принимали какие-то решения, участвовали в государственных советах и так далее. Женщины, при том, что могли, например, владеть имуществом, недвижимостью, у них были дома, были свои особняки и покои, были фигурами непубличными. Для японской женщины...
Шляться не попало было нельзя.
Не то чтобы нельзя, это было просто очень неудобно. Японская система рангов предполагает сама собой, что ты имеешь право одеваться только в соответствии со своим рангом, цвета выбирать только в соответствии со своим рангом, у тебя на веере, на бумажном должно быть складок в соответствии с твоим рангом, и заниматься ты должен тем, чем положено заниматься твоему рангу. Женщины высших рангов носили такие дурацкие неудобные одеяния, которые состояли из огромного количества слоев. У них были очень длинные рукава. Если посмотреть современные постановки там кабуки, можно увидеть отголоски этих очень традиционных нарядов. Ходить в них было совершенно неудобно, потому что в холодное время года их вес вообще сам по себе достигал каких-то нечеловеческих цифр, там до 8-12 килограмм. Это просто одежда. Очень неудобная обувь. Женщины носили тогда длинные распущенные волосы до пола. И при этом женщине нельзя было показывать лицо. То есть для того, чтобы ее куда-то переместить, это ее нужно было закрыть в карете, задернуть ширмочки, еще как-то и какими-то очень окольными путями куда-то везти. Женщины очень редко покидали свой дом в конечном итоге. При этом женщины редко переезжали, в том числе из дома родителей.
А как же они же замуж?
Замуж у японцев был очень своеобразный, потому что у мужчины могло быть вообще довольно много жен. это не порицалось и было вообще нормально. Еще и кроме жен у него еще могли быть всякие наложницы и далее, и далее. В чем разница? Вопрос очень специфический для хэйанской Японии. Если мы говорим о той культуре, которая дошла до нас, в том числе благодаря японским, вот хэйанским романам и дневникам, мы можем судить, что женщина должна была быть образованной, утонченной и не выходить из дома.
Класс!
Здорово! Образованность для женщины была не то же самое, что для мужчины. Если мужчины изучали законы, изучали науки, то женщина должна была владеть искусством игры на музыкальных инструментах, стихосложением, каллиграфией, возможно, рисованием. Это все.
Книжки читать всякие интересные.
Читать интересные книжки, конечно. У нас каноны, у нас и популярные поэты, у нас сборники стихов. Моногатари, опять же, они были очень популярны, известны, читались.
То есть я так правильно понимаю, что авторами этих первых романов делаются именно тетеньки?
Да. Авторами вообще большинства литературных произведений в тот момент делаются тетеньки. Мужчины писали стихи и дневники. При этом большинство мужских дневников эпохи Хэйан, которые до нас дошли, написано на китайском. Мужчине было прилично писать на китайском. Если женщина пыталась, ну не пыталась, а если она писала на китайском, конечно, она могла. Она должна была владеть китайским в любом случае. Если она писала на китайском, это считалось грубостью. Это не утончён.
Слишком умная. Больно умная.
Ну, в общем, да. Но это значит, что она задается и пытается сравниться с мужчинами.
Это недопустимо.
Нет, допустить этого никак нельзя.
Ну и какой у нас некий пласт сюжетов, которые поднимают эти вот хэйанские романы?
В основном про тетенек и дяденек.
Взаимоотношения?
Да.
Дяденьки там какие-то подвиги совершают или что? Дяденьки... Или это мелодрамы, сопли в сахаре?
Если мы берем ту же повесть о Кагуя Химе, это история принцессы, которая проводит свое время при дворе. Она не может выйти замуж, она отказывает всем претендентам, включая императора.
А так выделываться вообще можно было? Или это фантастика некая?
Ну, это, конечно, фонтан с луны прилетел.
А, господи, так... тогда понятно.
Вообще выделываться было можно. Мало кто так делал, но было можно. По крайней мере, судя по средневековому японскому хэйанскому роману. Но в конечном итоге вот эта принцесса Кагуя не смогла найти себе мужа и из-за этого вернулась обратно. В повести о Гэнди вообще основной сюжет вращается вокруг сцены в одной из первых глав романа. Гэнди со своими друзьями обсуждает, какая должна быть достойная женщина, а потом Гэнди эту достойную женщину ищет. Все 54 серии. В 54 томах книг.
Отлично! Это не Жизель, это тоже не Жизель. От Жизель.
В том числе, да, очень много сюжетов. Вот Гэнди, он прекрасный принц, он сын императора, он очень любим при дворе, он один из приближенных чиновников к императору. Едет по столице, и вдруг он видит дом, из которого, например, доносятся звуки кото. Это японская лютня. И вот он понимает, что ему интересно, а кто там живет. И вот он туда приходит к забору, пишет послание на веере и передает это со служанкой. И вот потом ему либо отвечают, либо не отвечают. Ну, как правило, отвечают. Он же такой весь куртуазный, он красиво пишет на веере, очень здорово, и прикладывает туда цветок. Все сразу понимают, что это очень куртуазный джентльмен. И завязывается переписка, а если завязалась переписка, то мужчина имеет право посмотреть на краешек, например, одежды женщины. Это очень здорово, это многое значит.
А как же это страшно, кажется, и вообще?
А вот есть такие случаи, вот такие были, да. Потому что, ну, если мы продолжаем говорить про Гэнзи...
Конечно, именно про него мы продолжаем говорить.
То, например, он мог не завязывать вот эти вот все переписки унылые, а мог просто прокрасться, например, в сад, переодевшись охотником, и подглядеть. А если, например, он подглядел, и девушка ему понравилась, он мог забраться в дом и ее обнять. Да.
Обнять и...
Ну, наверное.
Ну, об этом не пишут.
Очень интересный момент с любимой женщиной Гэнзи, которая была его Гэнзи папы наложницей.
Угу.
То есть она наложница императора, а Гэнзи в нее влюблен. И вот он все время бросает взгляды на ее павильон и страдает. А потом внезапно раз-раз-раз, и в девятом свитке у них рождается ребенок общий.
Но страдал.
Что это было? Либо Мурасаки Шикибу специально выпускает, это автор, эту сцену, либо она до нас не сохранилась, либо она выпущена при переписывании. Что это было? Непонятно. И филологи не могут сойтись во мнении.
Ну, там романов-то все-таки не один, их много. Есть нечто усредненное, что может быть нами отчерчено как граница дозволенного. Потому что в средние века рыцарский роман, в общем, довольно чопорный. Там, конечно, есть вполне откровенные сцены и беседы, но тем не менее, все равно шансон де жест рыцарский, довольно чопорный, и просто, если отвлечься от романа, поэзия, та, там изобилуют разными намеками интимного свойства периодически. Вот, но за некую черту она не переступает. И не переступает она очень долго, там до возрождения фактически.
Ну, японцев тоже не переступают, то есть тоже все очень целомудренно. Там, несмотря на то, что японцы эти темы табуированными не были особо, но в романах эта часть не освещена. Там пишут, навещал там такой-то, даже если дневники посмотреть, то как, допустим, Сейсинагон пишет в записках у изголовья, там меня навещал муж. В принципе, понятно, зачем он ее навещал, просто так не навещал мужчину.
То есть поговорить не...
Поговорить-то можно, но тогда он остается за ширмой, там, на какой-то другой половине. Ну, навещал, значит, навещал.
Ага.
Зачем ему просто так-то ездить, да, от дел себя отвлекать?
Как удобно.
Просто у него же не одна жена была, конечно.
Нет, ну опять же, не надоест.
Конечно, не надоест, да. Вот, возвращаясь к Гэнзи, там он жил вообще, когда ему надо было где-то жить. В первой там половине романа он живет в доме своей жены, первой жены официальной. Потом его призывают на службу в императорский дворец, и он живет в императорском дворце. И при этом каждую ночь мотается к новой девушке.
Очень положительный персонаж.
Да. Так... А потом внезапно он обнаруживает, что они все не подходят, они недостаточно утонченные, а некоторые своей изысканностью не могут компенсировать того, что у него, допустим, нос неправильной формы.
Ого!
Да, или, например, волосы недостаточно изысканно спадают. Или, например, пишет она как-то не так и говорит. Или старая, вот, например.
Опять же. Сначала была молодая, а потом раз и старая. Что это за бред?
Нет, была женщина при дворе, которая очень хотела соблазнить Гэнзи. И он ей отказал. Он сказал, что...
Я не такой.
Я не такой. Ну, ему 17 лет было в тот
момент. Ага. И что же получается? Вот женский роман. Он, понятно, про всякую мелодраму строго. Или там какая-то есть... Побочная линия какого-то там войны, геройства, подвигов.
Нет, никакой войны, геройства, подвигов нету. Женщины про такое и слыхом не слыхивали, и вообще при дворе императора в такое старались не вдаваться. Вот это все не дело утонченного императорского двора. Это же все искусство Хэйяна подчинялось эстетическим категориям. И основная из них - это эстетическая категория грустной прелести, скрытой сути вещей. Нужно было обнаружить в предмете восхищения нечто такое, от чего замирает сердце. Я не имею в виду, когда у тебя на глазах потрошат какого-нибудь дядьку.
Ага, потому что от этого тоже замирает.
От этого не так замирает. От этого просто перекочевряживается что-то у тебя внутри. Это не замирает. А вот когда последний желтый листочек трепещет на ветру, вот от этого замирало у японцев постоянно. И этот эстетический идеал грустной красоты, который говорит о том, что время скоротечно, о том, что все проходит, о том, что все грустно, все грустно, что красиво, и то красиво, что заставляет сердце щемить от тоски.
Готы какие-то.
Эмо.
Эмо, точнее, не готы, прошу
нет,
прощения,
не готы, эмо. Нет, нет, нет. Готы – это были самураи. Вот самураи были готы, путь самурая – смерть, умереть там за всех умереть там. Это вот самураи готы. Хотя очень задорные, веселые готы.
Необычные готы.
Необычные готы. Нет, не наши, конечно, готы. А японская знать – это утонченные люди, которые смотрят, как по небу бегут облака и думают, как прекрасно, как скоротечна жизнь.
Ну, им, наверное, просто делать было нечего, судя по всему.
Делать им было вообще нечего. Как писал Кино Цураюки, если не ошибаюсь, это самый, наверное, знаменитый японский поэт периода Хэйан, который составил сборник «Кокен Вакасю», сборник японской поэзии. Бывало, сидишь перед листом бумаги и тушечницей, и в голову приходят разные мысли.
Это ж про нас. Я тоже, бывает, сижу перед клавиатурой компьютера, а в голову приходят разные мысли.
Лучше я тебе скажу, мне в голову приходят разные мысли, когда я не сижу перед компьютером. Я сижу за рулем и мысли, лежу и смотрю в потолок мысли, ем.
А там тоже мысли.
Что-то думаю, да. А они такой ерундой не занимались, машиной не управляли, и ели только очень утонченное, посмотрел в тарелку, а там красота. Утонченность, печаль.
И скоротечность. Сейчас это будет сожрано.
Немедленно.
Так, а я потом читал, наверное, единственное японское произведение, которое я осилил, ну, понятно, кроме книги «Пяти колец», которое я осилил полностью, это повесть о доме Тайра, конечно же. Но оно к эпохе Хэйан уже не имеет отношения.
Нет, это уже... Это имеет что? Отношение к жанру гунки. Это японские военные сказания. Они, я считаю, очень похожи на наши былины и на французский шансон де жест. Их объединяет происхождение. Были специальные люди, которые сочиняли песни про подвиги. И у фигурантов этих песен их исполняли, и фигурантам они очень нравились, эти песни. Песни было прилично исполнять под аккомпанемент во время застолий. Все угощались негрустной едой, выпивали совершенно негрустную выпивку, слушали, какие они молодцы, и сердце у них радовалось. Придумали это все. Ну, давай, угадай, кто?
Ну, самурайчики,
да,
конечно.
Крестьяне, конечно, да нет.
Крестьяне.
Вкусно кушать. Да откуда, конечно, появились самураи?
Ну, понятно, что как и все из крестьян. Даже император появился из крестьян в свое время.
Нет, император появился в свое время от богини Аматерасу. Это вот не надо вот тут путать. Это совершенно другие вещи. Нет.
Просто богиню Аматерасу придумали крестьяне, а уже от нее появился император. Таким образом, и император тоже появился из крестьян.
Я поняла эту мысль. Отложим ее пока в дальний мешочек. Фольклорная традиция устная дала начало вот этим вот веселым песням, в которых фигурировали какие-то герои. Потом, когда начало выделяться военное сословие, они подумали, как же здорово, давайте петь про нас. Давайте бросим петь про какого-то там моряка, который очень много рыбы наловил. Давайте петь, какой я молодец и нашинковал очень много врагов. А потом, когда внезапно самураи пришли к власти, эти сказания... стали кодифицироваться. То есть монахи, которые, как правило, были самураями, ушедшими, так сказать, в отставку, начали записывать эти произведения, и их довольно много записали. Гунки – это солидный жанр, который с 13 по, там, по 15 век, ну, больше по 14, в 15 веке тоже есть, произведения, которые можно отнести к этому жанру, рос, процветал и благоденствовал.
Потому что песня о доме, ой, прошу прощения, повесть о доме Тайра, которую я читал, мне очень сильно показалась какой-то такой, ну, блин, её, конечно, сложно назвать, вот, вот прямо скажем, сложно, вот, но тем не менее, это произведение, да, понятно, что оно с четкой исторической подоплёкой, потому что, естественно, мы понимаем, о какой войне идет речь, вот, но оно прямо вот сделано как какая-то такая эпическая повесть, я не знаю, песня о Нибелунгах, песня о Роланде, что-то вот такое вот.
В первую очередь, повесть о доме Тайра – это, наверное, самая известная Гунки вообще в мире. Она была первая переведена на европейские языки, причем довольно рано, в самом начале 20 века. Она была переведена не на один только английский, несколько языков. Она стала известна в Европе. И при этом она считается таким, как бы, образцом. Она не самая утонченная, она не самая цельная, но она охватывает достаточно большой промежуток времени, и при этом события, которые там описываются, очень и очень важные. При этом, если смотреть по тексту, текст неоднородный. Там достаточно много описаний быта, достаточно много того, что мы бы сейчас назвали байками. И при этом все это объединено, весь текст, на основе мощной буддийской канвы. То есть монах-переписчик, который взял это произведение и его литературно обработал, его записал, подводил под это все достаточно строгую буддийскую мораль. Как стоит поступать, как не стоит поступать, что с тобой будет, если ты будешь делать, как не стоит поступать.
Это уже получается не переписчик, а создатель свода.
Если мы говорим строго про повесть о доме Тайра, то там был человек, который владел, так сказать, текстом и был литературный обработчик. Вот монах Юкинага, которого часто называют автором этого произведения, он считается, что он записывал со слов другого человека. То есть сюжет был создан до него.
Это же какой, 13-й получается, да?
Произведение 14-го.
Угу.
13-14.
Ну, то есть в 13-м оно где-то складывается, в 14-м его записывают.
Да.
Потому что когда я читал, это было давно еще, совсем я еще был маленький, я почему-то был уверен, что сразу вот победили Тайра и сразу немедленно написали повесть о доме Тайра. Ну как, вот как раз удобненько получилось. Вот их победили, а вот написали. Такая у меня была иллюзия.
Свод, вот этот фольклорный, начал складываться там, ну, сразу. Может быть, даже и в процессе.
Скорее всего, в процессе. Все про себя заранее складывали правильные песенки, чтобы когда победят, все это, конечно, рассчитывают победить.
Да, конечно.
Чтобы, а уже у тебя готовы восхваления есть.
Да, это здорово, да.
Можешь про себя правильные песни начать
петь. А может быть, даже песенки-то вообще про других людей были, а потом их обработали и стали про этих людей. Так бывает тоже иногда.
То есть получается, что у нас вот как раз эпоха Ян заканчивается на войне Тайры и Минамото. Если очертить некую линию, вот по конец 12-го, начало 13 века, у нас получается, что роман, в принципе, вот хиянский, он не имеет под собой какой-то военной подоплёки, чего-то героического, это все вот это вот утонченное искусство ради искусства про окружающих тебя прекрасных людей.
Да.
И природу.
Да, и про ускользающее мгновение, и про ускользающую красоту, и вообще придворное вся придворное искусство – это поэзия об этом,
угу.
Проза об этом.
То есть в эпохе Хиян каких-то письменных памятников вот, про что-то более приземленное, народное, там, про войну их нет или есть?
Есть жанр кагами. Это жанр исторических повествований. Его, по большому счету, не относят строго к художественной литературе, потому что…
Явно совершенно не совсем художественная.
Это не совсем художественная литература. Совершенно точно японцы вели огромное количество летописей, они постоянно записывали, что происходило, были определенные обработки этих летописей в исторические своды, ну вот эти окагами, было огромное количество дневников, в том числе и дневников и чиновников, и политиков, и так далее, и так далее. Но это не художественная литература.
Кто умел вообще писать? Самурай вот в 12 веке, в 11, в 10 мог писать? Или это не его, так сказать, не его свиного рыла уровень? Вот дневник мог быть военный там какого-нибудь 10 века? Они же воевали с кем-то?
Они, безусловно, воевали. Но самураи достаточно неоднородное сословие.
Понятно.
Потому что точно так же, как в Европе рыцари, они появлялись там в разное время военным, там военачальником. Мог быть и человек знатный, и он, конечно, тогда мог писать, и он, скорее всего, и он оставлял эти военные дневники, есть подобные записки, там, походные дневники. Есть самураи, которые появились из просто наемников. Наемник писать не мог, скорее всего. Писать вообще достаточно непростая, не банальная задача. Тем не менее, достаточно большой корпус вот вообще этих военных текстов, если мы берем и после XIV века. Созданы строго самураями. Если мы посмотрим в текст Гунки, мы увидим, что люди, которые не были искусны в письме, в каллиграфии, они были, их было много. Но так или иначе, верхушка верхушек, вот как бы это сказать, это слой, который создает эту письменную культуру, по которой мы и знаем об этом времени, они писать умели. Про тех, кто писать не умел, мы знаем мало.
Это, в общем, совершенно нормальное явление, потому что у нас, например, есть такая иллюзия, и исходя из прочтения разнообразной поздней, как правило, поздней античной литературы, что в античности вообще непонятно, как люди выжили. Там такое количество гомосексуалистов, что просто страх божий. Однако нет, как-то вот мы точно знаем, что античность все-таки люди пережили.
Конечно.
То есть, значит, там далеко не все были заднеприводные. Далеко. А значит, все-таки как-то там с девочками дружили, детей рожали и все такое. Но у меня всегда возникало ощущение, что просто это вот среди там суперутонченной верхушки, которая только в основном имеет досуг, чтобы писать, вот там такой публики хватало. И они, конечно, друг про друга писали, что вот смотрите-ка там. А вот такая еще история у нас была. Сейчас я вам про нее расскажу. Ты думаешь, мать моя, мать честная, что они там делали-то в своей Греции?
В общем, у меня складывается впечатление, что самураям просто было немножко не до того.
Ну да, у них досуг-то
был. Они не сидели весь день перед тушечницей с топкой
и с мыслями.
Рисовой бумаги с мыслями. У них была интересная жизнь. Они ездили к сёгуну, они ездили в столицу, собирали дань, резали друг друга, как полоумные, все время упражнялись в конном искусстве, в искусстве стрельбы из лука, ну во всем подряд еще. У них огромное количество ритуалов, и они тоже в них во всех участвуют. Еще там, если твой даймё, не дай бог, поехал тоже в столицу, тебе нужно красивым туда явиться. В общем, дело не в проворот. А когда ты уже стал, например, старенький, вот ты уже там ушел на пенсию, вот тогда у тебя много времени, и ты там в монастыре сидишь и пишешь свои стихи, например, или там воспоминания, или книгу «Пяти колец» пишешь беспрерывно. Такие вещи.
В монастырь, я так понимаю, они уходили, потому что их там кормили просто за казённый счёт. Потому что просто так-то что там в монастыре делать?
Ну, как же очистить дух, там, приблизиться к чистой земле, вот это.
Да, всё. Это все понятно про приблизиться. Я так подозреваю, что просто была масса самурайства, которая просто не могла себя прокормить на старости лет. И они все перлись в монастыри, чтобы их там кормили.
По крайней мере, про тех, кого кормили в монастырях, и они благодаря этому выжили, мы знаем.
Так точно.
Эффект выжившего.
Вот-вот-вот-вот-вот. Потому что дневник вообще для меня это такая довольно загадочная структура, потому что в Европе вообще дневник появляется очень поздно. То есть некие воспоминания, как правило, житийного толка, вот, например, Жан де Жуанвиль, житие короля Людовика Святого, к примеру. Вот это полный рост, это сколько хочешь.
Но это же не Людовик сам про себя.
Конечно, а вот когда ты сам про себя некий составляешь дневник, они же появляются у нас в самом деле невероятно поздно. То есть, учитывая, что к тому времени знать, да не только знать, просто грамотных людей уже был шквал, какой-то уровень саморефлексии, что вот у меня сегодня произошло нечто, взял, записал. У нас вообще это появляется, считай, только в 15 веке, по большому счету, а развивается-то еще позже, потому что что у нас есть? Вот первые мемуары, которые, видимо, были построены на основании какой-то дневниковой записи. ну или записи, которые более-менее похожи на дневниковые, это мемуары Филиппа де Комина, известного приближенного сначала Карла Смелого Бургундского, потом Людовика XI, который просто сбежал от своего сеньора, стал известным дипломатом при дворе Людовика XI и в начале XVI века помре, успев написать мемуары.
Угу.
Вот. Потом это все как-то начинает распространяться, расширяться, а я просто представить себе не могу, кто бы в Европе, даже вот среди образованного населения, в самом деле образованного, стал бы писать про себя каждый день чего-то. Это с чем такое, интересно, связано, разница, вот такой уровень саморефлексии в Японии и у нас? Там просто с бумаги, что ли, не было, а у них была?
Мне кажется, просто…
Ну, у них-то бумага была, а у нас не было, это факт.
Это факт, да. Но у нас же еще была высокая духовность, православие, самодержавие, народность.
А во Франции?
А во Франции тоже пост молитва и радио Радонеж. Если у тебя есть свободное время, помолись. Если тебя одолевают дурные мысли, исповедуйся.
Или постись.
Если тебе… Или постись. Если тебе грустненько, сходи в церковь. У японцев такой развлекухи не было. Можно было, конечно, на богомолье сходить, но возьми ты тушечницу, и там во время богомолья тоже себе что-нибудь напиши.
Глубоко, прямо скажем, потому что я, честно говоря, думал, что все эти буддисты тоже довольно набожные. Ну, там это… Понятно, что оно имеет свои определенные формы, но тем не менее.
У японцев ведь достаточно интересный синкретизм между синто и буддизмом.
То есть синтоизм – это их старая добуддийская религия.
Синтоизм – это не то чтобы их старая добуддийская, а это просто автохтонная религия Японии. Это политеистическая религия, она анималистическая, одухотворяет все подряд, и камушки, цветочки, и деревья, и зверюшек, и предков, и…
И потомков.
И потомков, и всех подряд. И при этом с буддизмом они очень спокойно, да, сосуществовали, то есть, как говорят сами японцы, в начале жизни ты рождаешься синтоистом, умираешь буддистом. Ритуалы первой половины жизни, в них много синтоизма, там повязывание пояса ритуал, там ритуалы разнообразные, вступление во взрослую жизнь, они синтоистские по большому счету. Когда там ты совершаешь ритуал очищения дома, есть и буддийские ритуалы тоже. Есть и синтоистские. При этом синтоистский ритуал может оправлять вообще любой человек. При том, что есть специально обученные жрецы, но так или иначе, синтоизм, он человеку близок, у тебя может быть там свой какой-нибудь священный предмет в доме, какой-нибудь священный камушек, и вот ты с ним можешь общаться без привлечения специальных жрецов. А буддизм… В буддизме там есть свои… как бы это сказать, клирики, которые тебе говорят, что делать, как делать, а если ты не можешь сам, то сделают все за тебя. То есть, в принципе, можешь сам не ходить на богомолье, не молиться, ну вот к тебе монах сам придет, совершит над тобой определенный ритуал, если ты заболел, там, изгонит из тебя злых духов, там, скажем.
Да, интересно. Мне как-то все время казалось, что это связано, конечно, в первую очередь с материальной базой. То есть… чтобы постоянно что-то писать, ну, а дневник это же требует постоянного ежедневного, ну или около того записывания, у тебя должна быть вот тупо какая-то удобная ерунда, на которой это можно записать. Бумага удобнее всего, она тонкая, при этом достаточно прочная, то есть ее удобно с собой возить, и она не шибко дорого стоит.
Факт.
А у нас какой-нибудь пергамент, вот откуда у нас в 19 веке возьмется дневник, с собой придется возить… Вот такую штуку кожаную.
Нет, зачем с собой возить? Ведь были люди, которые никуда не ездили. Те же женщины не ездили никуда, они, правда, и писать не умели.
То есть удобный, мне вот показалось, удобный носитель должен быть, чтобы была возможность ежедневного писания всем подряд. Понятно, что монах в скриптории, он потому и в скриптории, что он каждый день что-то пишет.
Но ведь и до появления бумаги были, допустим, бамбуковые дощечки, на которых тоже есть определенные записи там, учебного характера, там, дневникового характера. На Руси было береста.
На бересте не писали никаких произведений.
Произведений не писали, однако заметки и письма были.
Да, сколько угодно.
Я никогда не думала, что там вот бумага появилась, и вот именно поэтому начали писать китайцы и японцы.
Какая-то важная штука очень.
Китайцы и японцы очень хотели писать и придумали себе бумагу, потому что просто тупо удобнее возить.
Ну, то есть это вопрос никаких.
что первичная была потребность, и вследствие этого определенный совершенствование технологического процесса, либо наоборот.
И сколько у нас получается в Японии всего, ну, понятно, что, наверное, всего мы не назовем сейчас, вот начиная вот с 8 века, заканчивая, там, скажем, 15-16 веком, какое количество известно романов? Или мы там только про 12 век, если говорим, вот 12 век, если очертить. Сколько осталось романов, ну, скажем так, произведений крупной художественной формы, которые до нас дошли?
Которые до нас дошли, ну, я точно не порядок. Меньше несколько дюжин, возможно, несколько десятков, при этом упоминается их больше, и дошли до нас не все. Их довольно много.
Как так вышло, что их там такое количество появилось? Вот такая огромная, если говорить вообще о раннем средневековье, такая огромная светская культура. Где ноги-то растут?
Я думаю, ноги растут в конфуцианстве все-таки, потому что это культ учености, это культ письменности, культ грамотности, и при этом введенные в канон художественные произведения в виде баллад, поэм и поэзии. Раз уж ты почитаешь вот это как канонические писания, логично, что появляется что-то подобное. То есть там, как у нас в канон были введены жития, и вот огромное количество житий мы наблюдаем. Там ангиографические произведения, ну просто, я не скажу бесчисленные.
Но ну, очень много.
Их много.
Там, тем более, у каждой еще не одна редакция будет, и все будут разные.
Да, это же следование канону жизнеописаний святых, и в том числе Евангелий. Конфуцианский канон вводит вот стихи, вот давайте писать стихи, давайте писать баллады.
Литература никогда не существует сама по себе, только в неком культурном поле. Она существует всегда в поле, которое произрастает напрямую с поля экономического. Что было в Японии такого вот в 8 веке, как вот только что мы слышали не так давно, что там вот только-только буквально родоплеменной строй начал приказать долго жить? Появилось государство, как-то все стало объединяться, и тут же появляется, ну там почти сразу появляется литература. Причем так, ну не просто литература, а какая-то такая литература, которая более-менее уже понятна современному человеку. То есть, по крайней мере, он в ней именно литературу опознает. То есть не какие-то там записки чего-то там непонятного, записи чего-то там непонятного, или вот ну, просто вот кодификация народных сказаний, а все-таки нечто, что имеет под собой именно литературную основу. Хотя вот буквально только что был родоплеменный строй, раз и появляется вот такой феномен на основании, в общем, довольно слабой материальной культуры. Да, я понимаю, есть мощнейшее влияние Китая, который там уже 1500 лет к тому времени всем этим владел, но как оно укоренилось на такой слабой почве? Потому что у нас, например, на Руси, от появления сложения государства в развитой его на тот момент, конечно, ранней средневековой форме, это 8-9 век. Вот в 8 веке начинают материализоваться некие предпосылки того, что всем этим племенным союзам пора как-то соединяться, чтобы их не перерезали соседи или чтобы друг друга не перерезать. Под этим есть уже понятное экономическое основание. Где они будут соединяться, вокруг чего? В 9-10 веке приходят скандинавы, которые говорят, да-да-да, объединяться очень полезно, сейчас мы вам поможем, и помогли. При этом какой там литературе вообще можно говорить, господи, они писать-то еще не умели, ну понятно, может быть, кто-то умел писать там на латыни, греческом, на чем-то еще, но своего языка, своей письменности не было. Вот появляется она только благодаря Кириллу и Мефодию, и вот к концу X века, начало XI века у нас уже все с письменностью все в порядке, литературы светской вообще нет никакой, даже намеком. Есть только первые какие-то произведения духовного свойства, вот, понятно, писали их монахи, естественно. При этом, ну что такое монахи? Их мало, очень мало, понятно, что они не могут отражать всей культуры, которая имеет место быть. Ясно же, что там, когда встречаются два благородных там княжеских боярина или два дружинника, и общаются друг с другом, они будут в последнюю очередь говорить о слове, о законе и благодати митрополита Илариона, они, скорее всего, про него не знали. У них какие-то свои были блокбастеры, но этих блокбастеров мы не знаем, просто потому что их не записывали. У нас есть, да, корпус былин гигантский, который сейчас там всякие разные несознательные люди пытаются прям вот провести точно совершенно до раннего средневековья, до 8, 9, 10 веков, и сказать, что вот этот Владимир, точно Владимир Святой, это Илья Муромец, которого нашли в Киево-Печерской лавре, это, конечно, чушь собачья.
Это ведь не так.
Это не имеет.
Это ведь не того времени произведение.
Это произведение, конечно, в том числе и того времени, это вот что-то, что пересказывали друг другу на протяжении тысячи лет,
но
и то, что попало в ухи,
поздненько.
Попали в ухи этнографам 19 века.
Вот.
Вот, это же, то есть, да, там какие-то были, видимо, свои былинки, сказы и прочее. Но не могло не быть, люди постоянно друг друга чем-то развлекают. У нас их не стали записывать.
Я думаю, потому что это просто было, во-первых, некому записывать, монаху не пристало записывать всякие басни.
Да и некогда.
И некогда, у него в скриптории холодные пальцы ноют, ему вообще не до того. Ему нужно размножить и Евангелие на каждый приход. А во-вторых, развлекать себя подобного рода нарративами не духовно. Надо развлекать себя только духовным чтением. А духовно читать, например, жития святых. Они вот очень духовные люди.
С монахами-то все понятно. Почему знать не записывал этого?
Не писала?
Они же умели писать. У нас причем умело писать-то умели уже писать. К 12 веку точно далеко не только
да,
знать.
Да, и причем да. не только на одном языке, они и на разных языках
нет,
умели писать разнообразно.
Знать-то вообще, это там, вон, почитайте, папа Владимира Мономаха, не выходя из дома, 5 языков знал. Сейчас, да, сейчас он, идите, найдите человека, который 5 языков знает хотя бы в каком-то приличном уровне. Хотя бы свой бы, чтобы он знал. Господи, какие 5, вы чего? Горожане, как мы теперь точно совершенно знаем, умели писать массово. То есть Новгород, и не только он, Старая Русса, то есть везде, где есть хорошие мокрые слоги, сохраняется тонкая органика, вот типа бересты, нам говорит, что письменная культура была массовой. Ну, понятно, она была не поголовной, это не нужно думать, что каждый новгородец ходил с свитком бересты за лаптем, где была записана новгородская конституция. Это, конечно, не так. Но взрослое, по крайней мере, мужское население и часть взрослого женского населения писать умело, а литературы нет.
Не знаю почему.
У нас это какая-то для меня загадка, просто загадка. Где-то в 12 веке с развитием такой высокой дружинной культуры и высокой аристократической культуры удельных княжеств появляется какая-то вот придворный нарратив появляется, он не может не появиться. Как только появляются дворы, внутри появляется интеллигенция, которая всех развлекает на пристойном уровне. Но опять же, мы имеем только одну кодификацию, которая до нас дошла. Это наше несчастное слово о полку Игореве. Оно явно существовало не одно, должен был контекст быть какой-то, потому что это произведение очень высокой уровня культуры, очень высокого, то есть оно в пустом месте не могло появиться. Ну ясно, у нас все сгорело, но раз оно смогло сгореть все, в Японии там тоже, в общем, много чего горело, рушилось, топилось и землесотрясалось, однако вон у них сколько всего дошло, а у нас… От мало.
Постоянно это все переписывали и изучали. Повесть о Гэнзи была написана по самым оптимистичным прогнозам в 1001 году, а в конце XI века уже были филологи, которые его изучали. И при этом все читали повесть о Гэнзи. То есть, может быть, из-за того, что весь японский придворный вот этот свет жил очень скучно, они же в одном месте все жили,
ну, да.
Не было там огромного количества княжеств, в каждом там по своему филиалу императорского двора, такого не было. Вся вот эта вот высшая прослойка, прям белая кость, они все жили в одном месте. Хотя, с другой стороны, у нас-то, наверное, тоже были такие культурные кластеры, если можно так сказать.
Ну, у нас культурный кластер, по крайней мере, если говорить о примерно синхронной с эпохой Хиян эпохи, то есть это эпоха так называемой Киевской Руси, вся была беда в том, что это культурный кластер в Киеве, да, он там был, но этот культурный кластер просуществовал там ровно до Ярослава Мудрого.
Но
после чего
очень недолго.
После чего все князья стали ставить увлеченно друг друга на лыжи, выпирая из Киева, потому что это самый богатый город. Всем хотелось туда. И вот они там кружили вокруг как акулу, вокруг тюленя, вокруг этого Киева, и непрерывно его хватали за ласты, и друг друга хватали за ласты, чтобы не лезли куда ни попадя. Потом в 1097 году у нас образуется Любичский съезд князей, который фиксирует то, что самое культурное место, где могла бы зародиться литература, в полном смысле слова, то есть Киев, остался без собственного культурного кластера, то есть там не было своей княжеской династии. Киев был всегда спорной территорией до прихода монголов.
Мне кажется, такого не было. У них император же это священная фигура, император – это верховный священник синтоизма. Поэтому все терки за власть, они происходили очень смешно у японцев. Был император. Сначала вся власть была сосредоточена в руках императора, потом японцы внезапно решили, что это неправильно, императора начали отправлять в изгнание, и тот император, который реально император, который в столице сидит, он ничем не правил, правил его предшественник из своего там, из изгнания. Потом был совет старейшин, который правил тем императором, который в изгнании, а тот правил тем, который не в изгнании. Ну, и вот так вот эти вот системы все наслаивались, как луковичка, и там в середине это все было хорошо, уже никто там ни за какую власть уже не сражался. Только женщины ходили и переживали, что они там впали в немилость или наоборот.
В милость.
Или в милость,
и, да. И от этого тоже страдали.
От этого они многочисленно страдали, писали слезливые стихи о том, как мокрые рукава от росы, и какая грусть, и как гнется камыши на одиноком ветру, когда над ним не пролетает цапля. И вот это все. А война, вот эти вот все противостояния за власть, они были вообще на другом уровне между вообще другими людьми.
Вот свезло так свезло.
Я не знаю, свезло или не свезло. В конечном итоге у японцев был такой слоёный пирог этой власти. Еще потом там сёгуны еще добавились до кучи.
Ну, сёгуны-то, собственно, которые, в общем, в итоге-то все направили.
Ну, да, Мэйдзи, да. Ну, да, а потом из-под всего этого попытались выкопать императора, да. Потом у них случилась какая-то конституция, какой-то премьер-министр. В общем, там не разобрать. Ну, японцы привыкли к подобным потрясениям, у них там с 7 века все это происходит, то есть, в принципе, ничего особенного.
Я это все к чему? Я все время пытаюсь в какое-то вот материалистическое основание вывести под тем или иным феноменом. Ну, по крайней мере, в первом приближении попытаться понять, чтобы у меня, хотя бы у меня в голове срослось, что откуда произрастает. Вот откуда именно выросла японская литература, о которой мы говорили. Ну, понятно, откуда же, из Китая, там какие еще варианты. Это все ясно. Как она сохранилась, вот мне пока. Ну да, конфуцианство. Ну, как конфуцианство могло удержаться на, в общем, таком не самом мощном экономическом базисе. У нас ничего не удержалось. Вот, хотя, с другой стороны, вроде бы и территорий-то побольше, чем у Японии, и как-то и богатств каких-то у нас побольше, чем
у Японии. У нас и внешний враг есть, в отличие от Японии, который остров.
Ну, это тоже правда. У нас враг.
Там Япония очень долго была изолированная. Они сначала сами ездили в Китай. Китайцы их не пытались завоевать. Зачем им это все нужно? У них там в другую сторону вон целое.
Много всего.
Руси, монголы и веселье.
Хунну всякие.
Хунну, да, им вообще было не до Японии. Поэтому японцы там сначала немножко позавоевывали корейцев, потом их выгнали оттуда, династия Сугла. И японцы на своем острове сидели, у них там были мелкие какие-то междоусобицы, ну, в общем-то.
Не, ну это никого не удивишь.
И, да, никого не удивишь, какие там небольшие потрясения в виде смут, но тоже они, ну, такие, ну. Ну, смуты, ну, повоевали там 4 года, ну, ладно.
Ну, у них же
потом
была.
Все устаканилось.
У них же это была война-то за соединение, когда сёгуны друг друга резали со страшной силой.
Бакумацу?
Да. Которая закончилась наконец тем, что все-таки все. Эпоха Эдо. Все сразу резко перестали рубать друг друга огромными саблями и стали ходить вот отчетно с шашками на поясе.
Воюющих династий.
Да. Ну, в общем, там же серьезно крушили.
Ну, так это какой век-то?
16-й.
16 век, конечно. Там уже, во-первых, огнестрелы привезли европейцы.
А то есть, пока были просто самураи, которые ездили на лошадях с луками, все было мило.
Нет, все было очень прикольно. У них там было очень весело все. Вот если гонки почитать, там был вообще огонь. Они любили друг на друга набегать, всех убивать там. жестоко, а потом массово кончать жизнь самоубийством.
Да, кстати, это тоже мне все время очень нравилось, особенно в повести о доме Тайра, как вот взял, победил, потом подумал, что...
Не куртуазно победил.
Или как, наоборот, это было прекрасно. Надо срочно самозарезаться, потому что лучше я уже вряд ли что-нибудь сделаю, нужно на этом прекратить все.
Ну, в повести о доме Тайра очень мало таких эпизодов, кстати. Вот в повести о Великом мире, например, это более поздние гунки, там намного больше этих сэппуку, там, я сейчас не припомню в точных цифрах, но раза в три. То есть, чем ближе вот как раз к этому периоду сражающихся царств, сражающихся династий, тем больше и больше любили сэппуку. Но это, я думаю, связано с дзен-буддизмом, который говорил о том, что жизнь ничто, смерть ничто, все ничто.
И ничто ничто.
И ничто ничто, да.
И под Пинк Флойд все резали друг друга животы. Точнее, сами себе. Ну, раз дзен-буддизм, то понятно, да, что под Пинк Флойд да, должно быть все. Как-то все это связано в классике.
Несовершеннолетняя, да, гражданка Украины, да. Непонятно, почему у нас на Руси было все вот так. Вот так вот все было. Хотя даже европейцы придумали уже потом свой и
рыцарский роман. Заново все придумали.
Ну, они же открыли арабские библиотеки в Толедо, и вот это вот все гигантское наследие, включая Аристотеля и Гомера, и вот это все.
Ну, у них эпос был, который, в общем, довольно рано кодифицироваться начал, прямо скажем. Ну, эпос-то от нашего мало чем отличался, естественно. Вот другое дело, что они-то его записали рано, а мы-то нет. Ну, опять же, до нас не дошло того, что мы записали. Может, записывали просто европейцы. Хранили свои книжки в каменных домиках, а мы в деревянных по понятным причинам. У нас каменных домиков было мало, и поэтому все прекрасно горело. Деревянные домики, конечно, тоже хорошо горят, но гораздо хуже, чем каменные. В смысле?
Наоборот.
Если все домики каменные, шанс того, что бумажки ваши драгоценные уцелеют, возрастает неимоверно. А у нас все было с этим нехорошо, и поэтому вот у нас сейчас буквально находят какие-то, даже уже археологи находят какие-то куски книг. И страшно этому радуются. У нас тут нашли же не так давно Новгородскую псалтырь. Это вот буквально недавняя находка, там буквально несколько дощечек вообще на воске записаны. На церах. Такая много-многостраничная цера мощная. Но опять же, это что это такое? Это духовное произведение. Это никакого отношения к литературе это не имеет.
Ну, европейцы же начали писать свои вот эти вот рефлексивные романы.
Да, если посмотреть, например, на европейский роман, то уже в начале 15 века уже есть просто нормальный, абсолютно такой вот саморефлексирующий роман, где сплетены вместе могут быть и прозаические формы, и стихотворные формы, и там тут же у тебя виден многослойный какой-то сюжет с побочными ответвлениями. Что понятно, что есть какая-то главная фабула, что главный герой хочет добиться взаимности некой девушки. Это для рыцарей было очень важно. Не, ну я к примеру.
Ну, к примеру.
Вот. А пока он это все делает, в бок уходят некие ответвления, что вот смотрите, я вспоминаю, как мы сражались там при такой-то битве. Кстати, послушайте об этом, вот вам описание битвы. Почему-то может быть аллегорическое. Например, как в романе Жана Фруассара, который, ну, известный французский хронист, там есть аллегорическое описание того, как чувства в человеке сражаются, там ревность, сражается с любовью, верность, с предательством, и вот такая вот, это вот нытьё это описано в виде битвы при Арее 1364 года. То есть, он буквально вот описал битву при Арее, где каждому полководцу, который там реально был, присвоил имя там ревность, любовь там, и прочее, 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 прочее. И описано очень подробно, там, вот как положено. Причем, чтобы мы не ошиблись, кто где, он там чуть ли не в скобочках приписал. Там такой-то ревность. И да, роман «Любовный плен», разумеется, называется. Ну да, или путешествие героя, все-таки это еще мифическая штука. Поиск Грааля, она вся восходит же к, конечно, артуровскому этому самому циклу, который эпический, мифы эпические в своей основе.
Ну, там первый европейский прозаический роман, если я не ошибаюсь, «Тристан в прозе». он восходит, скорее всего, к валийскому циклу эпическому и к какому-нибудь там Диармайду и Грайну. Вот это вот все, мне кажется, это где-то там. Ну, это основа, конечно, мифологическая, но роман-то ведь...
Ну, это понятно.
Роман-то ведь роман, у нас тоже есть романы, которые переосмысляют там библейские сюжеты, например. Там.
Это понятно, это я не в упрёк европейцам.
Я обиделась за европейцев.
Ни в коем случае не в упрёк.
Ну, они же как-то осмысляют вот это, потому что, ну, если ты помнишь повесть о доме Тайра,
да,
там очень много мифологических сюжетов.
Конечно.
Там очень много отсылок и к буддийским сюжетам, и как там... Самурай вышел из дома, увидел буддийского вот этого злого духа и застрелил его, там всякое такое, там чудесные появления, Лепард, Нагинат, конечно. Тоже мифология.
Так вот, у европейцев он тоже появляется. С европейцами вопросов-то никаких нет, откуда у них это. У них, во-первых, они богаче были всю дорогу, просто очень сильно богаче, чем мы, кстати говоря, японцы тоже. Вот. Это раз. Во-вторых, ну, у них буквально под попой у них был Древний Рим. Они не смогли уничтожить все, хотя пытались. У них под попой был Древний Рим и соседи-арабы, которые куски этого древнего наследия античного сохранили. И просто они у них потом его отобрали.
Ну да.
Да и свое, опять же, я говорю, что оно никуда не делось, оно имело место. Ну, а на такой основе-то уж, извините, было бы странно, если бы они не развернулись, поэтому с европейцами никакого вообще удивления нет. Было бы странно, если бы они такого не сделали.
У японцев ведь тоже традиция, она не за один век появилась.
Естественно.
С 5 века, с появления письменности на архипелаге до романа, это 10 век, прошло 600 лет, 500-600 лет. Что если мы перемещаем это на европейские реалии, в принципе, ну как-то так получается, потому что...
У нас 5 век крушения Римской империи, если прибавить 600 лет, это получится у нас 11 век.
Ну вот в 11 веке у нас
никакой литературы вообще еще нету светской, там только
записали. Ну там 12 век, хорошо, мы в 12 век, и там выпустим вот этот вот век... После крушения Римской империи, когда они там не могли сообразить, что делать-то теперь с этим всем.
Ну да, к 12 веку, в общем, литературу...
Как-то начали поднимать.
Как-то, да, потихоньку начали поднимать.
Вот, конечно, здорово Аристотелем помог.
Да не только, им Гомер помог в том числе. Да и вообще вся эта античная сволочь.
Ну да. Ну, у японцев тоже своя античная сволочь, ну, понятно, была,
у них,
в виде
них китайцев, была, да. Была китайская античная
при
сволочь.
Этом, да, китайская античная сволочь, если мы берем китайскую литературу и сравниваем ее, допустим, с греческой, то на то и выходит, в
принципе. Ну, конечно. С греческой, с римской.
Так что параллели найти можно.
Безусловно, тем более мы уже сказали, что китайский похож на японскую латынь.
Ну, в общем, да, на японский, древнегреческий, там, на японское все.
Спасибо, очень интересно. Некоторые вопросы я вообще даже не думал думать. Про некоторые вещи я просто не знал или знал настолько давно, что уже совсем забыл. И таким образом узнал заново. Спасибо. Приходите еще, еще поговорим о что-нибудь, о чем-нибудь интересном. Например, можно о неком жанре, например, о воинских повестях вот персонально поговорить, сказать, что вот есть повесть такая, в ней рассказано про такое, ноги растут. Отсюда, кстати говоря, в ней описываются вот такие события. Вот, например, так можно развить наши беседы.
Спасибо за приглашение, за теплый прием.
На сегодня все. Всем пока.